Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна». Меня зовут Сергей Зацепин. И традиционная программа Марьяна Беленького. Привет всем нашим. И гость Марьяна Беленького, Сергей Мельников. Здравствуйте, господа.
Я подчеркиваю, что Мельников с двумя «Ф». Мне пришли несколько писем, пошло в прошлой передаче, которые искали Мельникова через «В» и не находили. Если набрать Мельников с двумя «Ф» в конце и «ГУЛАГ», то вы его сразу найдете.
Вот. Набирать. Мельников всегда в «ГУЛАГе».
Да, Мельников в «ГУЛАГе». Вот, ну вы же знаете, представлять не надо, ярый враг советского народа, богоносца и лично дорогого любимого товарища президента, доктор наук, всемирно известный фотограф. Вот, и мы с Мельниковым говорили несколько раз, но мы никак не дошли до Украины. И вот сегодня мы все-таки попросим рассказать, что же творится в Киеве и вообще в Украине за три дня до принятия, официального принятия президента, как украинские девушки стоят вдоль дорог, высматривая, когда же их освободит доблестная российская армия, как бьют морды и издеваются ЖД-бандеровцы над теми, кто осмеливается говорить и думать по-русски. Я это все читаю в официальных средствах, причем серьезных. Вот только что читал эту всю фигню в «Коммерсанте». И я не понимаю, вот люди, в Советском Союзе врать было легко, потому что за границей никто не был, и верили люди действительно, что безработные на улицах валяются. Но сегодня все это легко проверяется, и я не знаю, как они, ну вообще, как эти люди живут, как они в глаза смотрят, как они с детьми разговаривают, мне это непонятно. Поэтому давайте начнем. Во-первых, я всех поздравляю с праздником Швуот. Это праздник первого урожая. Но в Израиле урожай снимается каждые две недели, поэтому непонятно. Израильская, когда на самом деле урожай, израильская корова дает молока вдвое больше, чем любая другая. Вот. И я недавно узнал, что в Израиле хлопок выращивается. Причем, в отличие от Узбекистана, как-то тихо, никто студентов и школьников не отправляет на хлопок. Я не видел ни одного плаката «Уберем хлопок без потерь». Нет в израильских новостях сведений о битве за урожай хлопка. Вот и как-то все это втихаря собирают, и все. Так что я всех поздравляю, на идыше тагет швуес, на иврите хаг самех. А теперь мы перейдем все-таки к событиям в Украине. Очередной поток гнусной лжи антисоветской клеветы. Сергей Мельников. Что там вообще происходит?
Здравствуйте, господа.
Шалом.
Значит, сегодня у нас двойной праздник, потому что в этот день, в 1571 году, крымский хан Давлет Гирей взял и спалил дотла Москву.
Вот. Но, к сожалению, после этого ее успели отстроить несколько раз.
И еще несколько раз сдать, даже без боя тому же Наполеону. Хотя в средствах массовой информации, вот на голубом глазу и в учебниках, вам доведется читать, в современных русских учебниках, вам доведется читать, например, такую вещь. Это об лжи, вот профессиональной, так сказать, о том, что Москва никогда никем была не завоевана. Я уж не говорю про поляков, там поляки ее завоевывали, хан Давлет Гирей ее брал и жег.
Ну, а сейчас мы не будем скрывать, что сегодня Москва завоевана жидомасонами, мы же это все прекрасно знаем.
Ну еще бы, ну куда же это дело?
Да, знаете, есть такая организация, в которой я состою, всесоюзная жидомасонская оккупационная правительственная аппарат, сокращенно в жопу. Нет, правительственная управление.
Я немедленно записываюсь в вашу гвардию.
Да, ну хорошо. Так, итак, что происходит в Украине за три дня до принятия президентом официального, как это называется, клятвы? Он уже успел встретиться с президентом Соединенных Штатов, и мне понравилось два его заявления. Что, во-первых, Путину, гражданину Путина нет никакого дела до украинской конституции, а во-вторых, что с террористами можно покончить за несколько часов. Вот хотелось бы, чтобы скорее все это началось.
Ну да, в этом плане у господина Путина, как ни у кого в мире, очень-очень богатый опыт. Он, правда, за несколько часов у них не получилось, как не получилось и силами одного полка ВДВ взять Грозный, но зато сравнять с лицом земли Чеченскую республику у них получилось хорошо.
Вместе с русским населением, которое там
естественно,
проживало.
Естественно. Я вам могу сказать такую вещь, что только по официальной статистике, то есть Российской Федерации официальной, это значит раза в 3-4 заниженная, 42 тысячи детских гробов было за это время. Вот представьте себе, какой длины была вот эта линия. 42 тысячи маленьких гробиков детских от поганой Москвы. И докуда эта линия могла протянуться? Так что господину Путину лучше бы заткнуться. А вообще по господину Путину плачет веревка. Ну, как минимум суд, трибунал.
Я не согласен. Это мне видится, знаете, я как организатор и сценарист массовых зрелищ, мне видится торжественная казнь на Красной площади, парад, девочки, кардебалет, концерт мастеров искусства, чтобы вот красиво было, а не просто так, вы ведь где-то как этого румына этого самого расстреляли втихаря и все. Надо красиво сделать, пригласить людей, реклама пепси-колы на виселице, даже можно продажа права на трансляцию CNN, можно сделать красиво. Красиво на весь мир. Это не Олимпиада какая-нибудь сраная. Да, вот сраная. Это было бы красиво. Да.
Вот. А вообще русские террористы вчера расстреляли 18-летнюю девушку в Шахтерске. Вот такой вот грустной очень и трагической новости я начну рассказ про Украину. Вот понимаете, то есть ехала девчонка в машине, чем-то она не понравилась. Вывели из машины, взяли и расстреляли. Упор. Вот это, я еще раз подчеркиваю, русские террористы, русские, потому что это нация Шариковых.
И при этом Владимир Владимирович призывает все время Украину находить общий язык с народом путем переговоров, а не путем...
путинизм головного мозга. Вот повальный, понимаете, вот это... Я знаю, что случилось с этой нацией. Все, простите за такое выражение, но оно стало тоже мемом. Все сад сказать, что случилось с русской нацией. Вот. Так вот, я наберу полный мочевой пузырь и вылью на русскую нацию все, что я о ней думаю. Вот у меня на сайтах это все выливается. Вот мне радио Чикаго...
Знаете, я думаю все-таки, что в России много порядочных людей... И мыслящих мы просто не слышим их. Хотя и слышим. Я здесь читаю, например, закрытые в России сайты довольно много. И в России еще кое-что действует.
Марьян, вот русские, да. Русские порядочные люди очень хорошо приняли законы. Например, о запретах для детей коллег. О запретах поставки медицинского оборудования. О запретах вывоза биоматериала в западные клиники. Причем, знаете, на каком, то есть на полном серьезе, основание было такое, чтобы генетический материал русских не попал в руки НАТО, и чтобы не создавалось генетическое оружие исключительно против русских. Понимаете, они на полном серьезе считают, что у них лишняя хромосома. Вот. Правда, это вообще болезнь Дауна называется. Вот. Но у них министр культуры об этом заявлял вот, официально с трибуны, что русские особая нация, у них есть одна лишняя хромосома. Вот. Дауны.
Ну, у меня только есть на эту тему одно слово, но я его не могу сказать в эфире.
Ну, понятно, да. Россия празднует всей страной День работника ритуальных услуг. Удачно совпавший с Днем защиты детей.
Вот это здорово. А мне очень радует, знаете, постановление Думы. Вот я не знаю, они там становятся идиотами в процессе. Я ни разу не видел объявление, требуется идиоты для работы в Государственной Думе. Особенно мне, как Мисулина, это вообще, это счастье. Скажем, ее законопроект о запрете пропаганды орального секса. Я не знаю, то ли ей что-то неправильно делали, то ли она что-то неправильно делала. Я готов приехать в Москву вместе со своими девочками-партнершами и прямо с трибуны Думы показать, как это делать правильно и красиво, что не надо это запрещать, это хорошее дело в смысле.
Вот Мария, это один. Их там. Это не волнует. Если лидер этой нации, национальный лидер, призывает открыто с трибуны своих террористов прикрываться детьми и женщинами в бою, вот на это, по-моему, способна вообще только русская армия и русская нация. Вы знаете, вот нигде, ни у гитлеровцев это я, ни у фашистов. Вот, ну, никто не прикрывался детьми, не издавал директиву, понимаете? Прикрываться, может быть, прикрывались. Но директиву, чтобы издавал, вот, ну, вы знаете, меня просто хлопнуло.
Сергей, давайте все-таки более оптимистически поговорим про Украину. Вы не знаете самого интересного, что Порошенко же владелец кондитерского концерна «Рошен». Этот концерт был основан на базе фабрики Карла Маркса, это фабрика моего деда Соломона Беленького. Я написал Порошенко письмо, что первое, что должен сделать, это как в Латвии начать возвращать людям имущество, как это называется, реституция. И я попросил у него скромную сумму $10 миллионов. Он, как приличный человек, для того, чтобы получать суды из ЕС и западных банков, должен мне эти деньги вернуть.
10 миллионов... Интересная тема. Дело в том, что завод «Рошен» является одним из моих заказчиков. И я могу доставить ваше письмо прямо в руки Порошенко. Ну, ну там, за пределами.
Сколько процентов? 10%. Вам хватит?
Хватит.
Вот, спасибо. Дело в том, что там внутри, если вы зайдете, висит доска мемориальная в честь Соломона Беленького. Я когда-то работал там, выступал. И девочки на конвейере, вообще для юмориста, молодые девочки, это самая лучшая публика. И они очень смеялись в каждой фразе. Особенно они смеялись, когда я сказал, что это фабрика моего деда. Но после концерта ко мне подошла очень пожилая женщина-мастер. Ткнула мне запечатанный пакет и сказала, что же вы не сказали, что вы внук хозяина. Это был пакет из закрытого цеха для ЦК «Особый шоколад». Вкус этого шоколада, я помню, по сей день, у нас в Израиле такого шоколада нет. Я не знаю, как это. Это отдельная история, как мой дед ездил в Америку договариваться насчет поставки какао-бобов. Причем он не знал английского, он все переговоры вел на идыш. И действительно стали поставлять какао-бобы. Вот. А у него забрали окончательно фабрику, когда НЭП кончился в 27-м году. Он пошел в горком партии и сказал, что я без фабрики не могу жить. Я там фактически ее создал. На любую должность согласен. Хочешь рабочим на конвейер. И мы сказали, директором вы быть не можете, потому что вы бывший буржуй и беспартийный. Главным инженером вы быть не можете, потому что у вас нет высшего образования. Будете завпроизводством. До 57-го года он работал в этой должности. Я с ним ходил на фабрику за ручку. Мне было 7 лет. Да, вот такая история.
А, ну вот от конфет могу перейти, кстати, чтобы немножко слушателей, могу перейти к мясу. Вот рейтинг Путина в январе был 60%, 66%. Вот нынешний у него 87,4%.
А цена в Москве... Они могут и 110 написать.
Вот. Да, это ладно. Цена свинины в январе была 116 рублей за килограмм, а сегодня у них 195. Так что вот по темпу просто свинина побеждает Путина 44, ВИСИ 68.
Понятно. Так, вы все-таки сбиваетесь на Россию. Мне с Россией все понятно, там надежд никаких нет. А я хочу, все-таки вы в Киеве находитесь, услышать, что все-таки делается в столице Украины. На что люди надеются, которые выйдут?
Достаточно тихо. Идут очень серьезные бои на юге, вот в Луганщине идут очень серьезные бои. Они активизируются, затихают, опять активизируются. Россия посылает своих лучших сынов и дочерей с колоннами КАМАЗов, вооруженных до зубов. Пограничники ухитряются 2-3 там КАМАЗа где-то перехватить полных оружия, какие-то прорываются, устраивают, то есть вооружены самым современным оружием, включая тяжелое.
Сергей, а почему действительно нельзя с этим всем покончить? Послать туда танки, самолеты, мобилизовать всю армию, мобилизовать людей, добровольцев из Западной Украины?
Об этом я тоже хочу поговорить. Потому что вот что, например, происходило вчера ночью. Да, пограничники, они отстреливались, пока там целая часть, большая военная часть была. Они отстреливались, пока не использовали свой весь вообще боезапас. Да, то есть до последнего патрона вели бой. Значит, 3 бойца у них были ранены, это говорится в сообщении пресс-службы. После чего просто, ну, отошли на другие позиции. Войсковая часть была передислоцирована в безопасное место. Россияне уже успели, я сам читал, уже успели написать, что они все поголовно вышли на плац, сдали оружие, значит, подняли кверху руки, после этого их отпустили по домам. То есть вот такой вот бредятиной кормят население. Значит, по данным украинских военных, среди нападавших русских террористов около 20 было ранено и 6 было убито. Ни один военный с украинской стороны, не перешел на сторону русских террористов, я звонил, узнавал специально, ни один не был захвачен в плен. Гвардейцы не отдали ни одной единицы оружия. То есть, отстрелявшись, полностью выпустив свой весь боезапас, они просто передислоцировались. У меня другой вопрос, у меня к правительству и к Министерству обороны украинскому. А самолетов нету, танков нету, тяжелого вооружения нету. Вот, то есть, идет многочасовой, понимаете, там чуть ли не сутки бой. Во всех массовых средствах информации украинских, значит, написано, как они тяжело бьются. Вот началось, затихло, вот перекур, вот, значит, опять началось. Вот такое впечатление, понимаете, что с России ползет вот эта саранча в неограниченном количестве, а здесь одна единственная вот эта армейская часть ее сдерживает. Больше нету, что ли.
Я то этого есть, понять не могу.
Абсурд. Вот,
доходит... За сутки можно было подогнать и танки, и транспортеры, и самолет за полчаса долетит. Мне все этого непонятно. Или это заговор.
Да, либо идет война, либо, извините, это, ну, то есть я даже вот слов каких-то не могу подобрать. Кстати сказать, абсурдность действий вот украинской власти. Москва ведет войну против Украины на украинские деньги. Вот что самое. Это и абсурд, и маразм одновременно.
Объясните, Москва... что значит на украинские деньги?
Слушайте, Киев выплачивает Москве газовый долг. Вот только что почти перечислили, да? Вот. Тут же Киев обращается в Международный суд просьба арестовать имущество России за аннексию Крыма.
Да, объявить все в Крыму долгом. Вы украли там золото и вообще все активы. Объявить, что мы с вами зарасчитались, и все.
Значит, правительство Украины продолжает торговать с Россией, выплачивая огромные деньги, в то время как Москва захватывает украинские территории, убивает украинцев, учиняет массовый террор. Украинские солдаты влачат совершенно нищенское существование. По меркам, ну, по нашим меркам, да? Вот. Почему правительство Украины не отдало газовый долг своей собственной армии, мне вот это вот не совсем понятно.
Сергей, а есть надежда, что Порошенко все это в один день изменит, или все это так же останется?
Вот, вы знаете, все, в общем-то, надеются на то, что господин Порошенко, став легитимным президентом, то есть после инаурации. Первое, что он должен вообще сделать вот в такой ситуации, это разогнать к чертовой матери всю эту раду. То есть весь Верховный Совет. Президент имеет такое право, а право такое имеет, вы знаете. То есть назначить экстренные перевыборы новой рады, потому что это та рада, которая единогласно голосовала. Я вот на Майдане простоял все дни Майдана, с первого до последнего. Вот. Она единогласно голосовала за расстрел Майдана, за применение, за введение законов за каску 15 лет, то есть если вы в каске ходите, вас хватает 15 лет, да? За применение водометов при отрицательной температуре, то есть были приняты такие законы. Вот этой радой, которая сейчас также единогласно значит, голосует совершенно противоположные законы. То есть, понимаете, сидит куча проституток. По-другому они никак не называются. Вот в Америке народ, ну, у нас 600 миллионов стволов на 300 миллионов населения, мы бы достаточно быстро, за пару часов бы разогнали бы всю, разобрались бы с таким конгрессом. Я думаю, просто пара часов бы хватило. И не с шинами бы мы пришли.
Сергей, это очень интересно, но нам надо уйти на рекламу.
Давайте.
Возвращаемся в программу Марьяна Берингова «Привет всем нашим». Марьян, Сергей, у меня вопрос к вам. Радиослушатели звонят, может быть, кто-то желает поспорить, может быть, кто-то поругаться. Как вы готовы?
У меня, знаете, один очень важный вопрос, а давайте потом. Сергей, а может быть такое, что новый президент не сможет ничего сделать при всем желании? Мы сколько
может.
Угодно...
Да, вот это может, он выпускает конфеты, очень вкусные. Это мы знаем. Что он еще может, мы не знаем. Посмотрим.
Понятно.
Ну что, примем звонок?
Да.
Пожалуйста, в эфире.
Спасибо большое за программу. Сережа и вам, Марьян. Марьян, у меня еще можно вопрос к вашему гостю?
Конечно. Спасибо. А для чего мы работаем?
Вопрос такой. Значит, вы рассказывали в прошлой передаче очень интересно о полете Гагарина, что это хокс. Окей? Первый вопрос. Откуда у вас точно? Вот 100% точные такие сведения. И второй вопрос. А что, полет Валентины Терешковой, вы тоже считаете, что это хокс? И доказательства. Спасибо.
Пожалуйста, я вам отвечу на ваш вопрос. Нет, полет Валентины Терешковой, все последующие после Гагарина не были. Гагарин опаздывал. Ракета Шепарда стояла на стартовом столе, и Россия опаздывала. Именно с этим было связано. Не были готовы системы жизнеобеспечения. Вот об этом будет книжка. Почему? Там это ответ на ваш вопрос на 350 листах.
Вот Сергей, да, я нашел в Ютубе, буквально если набираешь в Ютубе полет Гагарина, то первая же ссылка выводит на документальную передачу российского телевидения, где сестра Гагарина, очень симпатичная женщина, прямым текстом говорит, да, все это была инсценировка.
Они да, этот фильм стоит на моем сайте, да.
Угу. Это Лена Гагарина вполне рассказывала
про этот фильм, она говорит открытым текстом, что все, да, что было снято, угу. Королев снимался в своей квартире, где он кричал «Поехали!». Значит, Гагарин снимался на стенде, на трясущемся. Вот. Мы целую передачу посвятили этому вопросу. Вот. Ну, дождитесь, пожалуйста, выхода в свет книги. Значит, она будет продаваться очень широко в Америке.
Любой желающий может просто зайти на YouTube, набрать полет Гагарина и просто увидеть эту передачу своими глазами. Она очень искренняя женщина, то есть сестра Гагарина, все это говорит открытым текстом. Это в России, по-моему, уже и даже не скрывают.
Дочь, не сестра, дочь.
А, дочь. Так она тогда маленькая была, что же она знает?
Ну, видимо, в семье это не...
не скрывалось.
Все космонавты это знают, поэтому, в общем-то, это просто не печатали в советской прессе. Вот и все. А так, я в центре космонавтов был, когда, там нет человека, который про это не знает.
Я понял.
Так, давайте мы вернемся.
Вернемся к Украине, да.
Вот смотрите дальше, что происходит. Мы про абсурд. Дальше. Власти и беспомощность ее некоторые. Вот разбомбили в Луганске здание обладминистрации. Туда прилетела ракета, непонятно там чья. Значит, это здание было превращено в притон русских террористических банд, которые подлежат полному, безусловному, безоговорочному, тотальному уничтожению по любому закону любой страны мира. Так вот, власти Украины с пеной у рта доказывают, что они не виноваты в обстреле этого здания. Знаете, на войне, убить — это доблесть, убить врага. Это доблесть, всегда доблестью, война, простите, я понимаю абсурдность этого заявления в мирное время, да? Вот. Но убить врага, тем более убить террориста, который расстреливает женщин, детей. Вот 18-летняя девушка погибла, да? У меня бы рука, простите, нажать на кнопку пуска этой ракеты, я бы ни секунды не задумывал. Просто ни секунды бы не задумывал. Почему в этой связи власти Украины официальные делают вот такие вот идиотические заявления, что они выглядят просто идиотами, понимаете? Вот, нет, чтобы сказать, да, мы уничтожили террористическую банду. Вот, нет, мы здесь не виноваты, это не мы стреляли, это хорошо, даже если это не вы стреляли, а зачем нужно заострять на этом-то внимание? Вот, что за оправдываться, вообще мямлить вот эту позорную чепуху?
Да.
У нас масса звонков, хотите ответить?
Давайте, мы обязаны, что значит хотите? Для кого мы работаем?
Пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Можно задать вопрос. В Одессе вы уничтожили террористов. В Луганске вы уничтожили террористов. Вы не желаете сами уничтожиться, подонки вы последние.
Я бы не отвечал. Есть принцип такой, троллям не отвечать. Следующий вопрос.
Нет,
человек,
нет,
который,
подождите,
который так...
Подождите.
Человек, который подождите. Это говорит, он изобличает сам себя. В интернете
нет,
есть принцип...
Нет, Марьям, я с вами не согласен. Он сам себя не изобличает. Он действительно так думает.
И учтите, что это человек из Америки.
понимаю, что Россия. Человек да. из Америки, мы сейчас об этом... Вот жалко, у нас времени мало, об этом можно...
У нас, во-первых, есть 40 минут. Этого человека остается либо пожалеть, либо, ну не знаю, я не сторонник отвечать идиотам.
Вы знаете, что я должен Марьян, Сергей, я должен предупредить, что от этого человека это не самый страшный эпитет, который я получал в свой адрес. В свой адрес.
Вы его знаете?
Ну, по голосу узнаю.
Есть такой принцип, не спорь с дураком, между вами могут не заметить разницы. Я считаю, давайте к следующему вопросу.
Нет, дайте мне пару минут, я вам
ну,
отвечу.
Хорошо.
Почему эти люди существуют вообще? Вообще во всем виноват господин Преображенский. Нужно было в свое время Шарикова пристрелить. А он выжил, сука, извините, да еще и расплодился неимоверно. Вот. Причина в том, что они так считают действительно. Они не понимают, что они народ-преступник. Они не понимают слова искупления вины. Они не понимают, что они превратились в народ-вор, в народа-убийцу и народ-мерзавец.
Самое
они не
понимают,
что наступила коллективная ответственность русского народа за все мерзости, которые он делал. Вы посмотрите, сколько войн. Ни одного года нету спокойного, в который бы Россия не развязала какую-нибудь войну. Ни Чечня, так Грузия. Ни Грузия, так Украина. Ни Украина, так Афганистан. Вы понимаете,
я с вами,
что народ...
извините, не согласен. Это все равно, что обвинять жертву изнасилования. Русский народ насиловали в извращенной форме с 17-го года по сей день. И это отдельная тема. Давайте перейдем к следующему вопросу.
Русские предтечи и наследники фашизма. И лидеры Запада идут на поводу у этих преступников. Да что там вообще политические лидеры? Короли. О, хотите шведский курьер? Депортировали семью из 6 человек. При том, это вот месяца несколько назад случилось, при том, что 3 детей родились на территории шведского королевства. Вот вместе, я занимался этим делом, вот вместе со свидетельствами рождения, выданными от имени шведского короля, их посадили в русский самолет и выкинули в Россию. Потому что у Швеции добрые отношения с вором и проходимцем и военным преступником Путиным, понимаете? Вот я хочу задать, у меня будет выставка в Стокгольме, я хочу собрать много-много прессы на пресс-конференции, вытащить эти свидетельства, вот 3 свидетельства о рождении шведские, и спросить, обратиться к премьер-министру, на каком юридическом основании подданных Швеции можно депортировать в фашистскую Россию?
Ну, Швеция постепенно сходит с ума, и это ни для кого не секрет. Этот процесс зашел довольно глубоко и далеко. Давайте примем следующий звонок. Пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я с Западной Украины родом. Я фашист и гитлеровец. Однако, спасибо вам за человечность, а на эту падаль не обращайте внимания.
Я и предлагаю это. Просто, может быть, такой пример, что такие люди зомбированные есть даже в Америке. Просто это интересный психологический даже факт.
И следующий вопрос, пожалуйста, в эфире.
На радио вам нужны такие дураки?
Да.
Такие, как вы?
Это мой сатирик.
Нет,
это мой
такие,
клиент.
Как, которые вы ищете, чтобы было скандальное радио. Вам это нравится?
Ну, да, Нелли, если бы мне это не нравилось, я бы вас не пускал никогда в эфир, потому что большего скандала, чем вы, придумать...
У меня была колонка в российской газете, когда мне писали, что я агент ФБР, Моссада, получаю к носите зарплату, я умолял их, не стирайте это все, это же кайф, это интересно.
А можно я задам вопрос?
Радиослушательница?
Да, я слушаю. Да.
Скажите, пожалуйста... все острые вопросы, которые поднимает пресса, которые задает, это все то делают исключительно дураки?
Значит,
мы будем варить такую лохманную кашку сладенькую, вешать ее друг другу на уши, называть все хорошо, все прекрасно, при этом Россия будет убивать сотнями тысяч детей, женщин. А мы будем говорить, ну нехорошо об этом говорить, ну нельзя, это дураки говорят об этом. Вы извините, вы немножко включите мозги и подумайте.
Каждый может говорить и задавать вопросы, какие он хочет. Но зато мои люди не дурные, чтобы сделали, чтобы оценяли, кто умный и кто дурной. Вы понимаете это?
Вы можете нас не слушать. Это вот все, что я вам могу сказать.
Давайте остановимся на рекламную паузу, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Марьяна Беленького. Привет всем нашим». И у нас есть телефонные звонки, очевидно. Будем принимать?
Давайте.
Пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, господин Зацепин, а вы русский человек?
Я, да.
А скажите, как вы можете допустить в себя в эфире оскорбление всего русского народа какими-то беленькими? Вы что, Иуда продались с таким вот беленьким? Сравните себя, сравните Юрия Колодкина. Вот он русский человек, а вы Иуда. Нельзя оскорблять весь русский народ.
А вы не Иуда? Почему вы здесь тогда, а не там?
А я не русская. А вы допускаете оскорбление в эфире всего русского народа. Вам, ну, вообще вам честь этого не делает.
Хорошо. А вы не
можете... Я отвечу. Вы, вам нужно срочно брать самолет и лететь в Москву. Научите же, там две большие очереди. Одна спереди, чтобы отсасывать, а другая сзади, чтобы лизать. Вот вам там самое место.
Идем дальше.
Внимание гражданам Российской Федерации. В связи с тем, что зеркала свободы слова размещены на прекрасном хостинге в Латвии Nano IT, теперь они очень быстро в России открываются, я специально это сделал, переехал в Европу с хостингом. Так вот, в связи с изменением в федеральном законодательстве России за посещение сайта «Свобода слова» установлена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Всем, кто в последние 3 месяца посещал сайт «Свобода слова», необходимо под страхом уголовного наказания срочно явиться в местное управление ФСБ с полным отчетом о содержимом прочитанных страниц сайта и копии оставленных комментариев.
Я требую, чтобы этот закон распространялся также на русское радио «Чикаго».
Вы накаркаете, подождите, да, вы накаркаете.
Напишем конгресс.
Вы накаркаете.
Вы знаете, в чем разница между американским идиотом и российским? Если в Америке человек идиот, это его личная проблема. А в России идиоты пишут законы и руководят государством.
Вот в этом проблема, да, этого народа. Вы знаете, вот только что появилось видео. Атаман российских казаков, это уже не шутка, атаман российских казаков держит в плену наблюдателей ОБСЕ. И на этом видео он говорит, об этом знает, это дословно цитата, об этом знает первый, и отпускать их не велено. Первый, я так понимаю, что это президент Путин.
Я ему верю.
И речь идет, еще раз подчеркну, о наблюдателях ОБСЕ.
И давайте тогда послушаем следующий звонок. Пожалуйста, в эфир.
Здравствуйте. Вот я обращаюсь к другому Сергею, который не в Чикаго. Вам не кажется, что не русский народ, а российский народ живет под диктатурой КГБ? И все народы, которые не хотят жить под этой диктатурой, считают фашистскими. Они считают фашистами прибалтов, грузинов, украинцев, но они еще не добрались до всех остальных, потому что эти народы как бы окружают их ближайшее окружение, но когда они их завоюют, они пойдут дальше, будут считать фашистами следующие, которые их будут окружать. Но мне кажется, что это просто от полного оболванивания. Если они выключат свои телевизоры на месяц, они перестанут так считать.
Нет, я вам скажу так, что народ отличается от быдла тем, что народ, простите, не позволяет себя бить. Вот этот народ, вот украинцы это доказали. Они с деревянными щитами защитили от пуль снайперов честь и достоинство своего народа. Я еще раз подчеркиваю, с деревянными щитами, с фанерными, они шли на военных снайперов. Вот это народ.
Ну, я с вами в этом согласна. У меня прямо проснулось такое уважение, что я даже стала подумывать восстановить свой паспорт украинский.
Что делает сейчас Россия? Россия официально объявила о начале расследования против Авакова и Коломойского. Это министр внутренних дел, и Коломойский известная фигура, значит, который миллиардер, который сейчас возглавляет госадминистрацию в Днепропетровске и выплачивает деньги за каждого зеленого человечка пойманного. Вот. Так вот, Россия начала расследование за незаконные методы ведения войны Следственном комитете России только что создано специализированное управление по расследованию преступлений, совершенных на территории Украины. Вообще, как вам это нравится? Я бы потребовал вообще у Гаагского трибунала создания специальной комиссии по преступлениям России и русского народа, хотя бы на Кавказе. Потому что вот эту вот фигню, простите, требует страна, несущая прямую ответственность за уничтожение 300 тысяч человек только во время чеченских двух кампаний военных, которая развязывает одну войну за другой, а теперь дошла до прямой поддержки международного терроризма.
Вот, вот у меня в связи с этим еще вопрос один. На сайте Белого дома находится подписанная более чем 104 тысячами людей, ну, я понимаю, граждан Америки петиция, чтобы признать Россию спонсором терроризма. Очень знающий комментатор сказал, что этого никогда не может быть, потому что Россию никогда не признают и так далее.
Пока
а как это сделать, если все-таки это случилось?
Пока у нас пластилиновый Обама не признают. Придет такой, как Рейган, очень даже быстро признают. И я хочу закончить свою мысль про то, что я говорил про уничтожение русскими народов Кавказа. Кавказские народы, которые русские уничтожают уже 4 столетия, имеют право мстить русским, когда захотят, где захотят, и делать это любыми методами, как им угодно. И Бог им в этом не судья.
Дело в том, что на Кавказе, на Северном погибали множество русских людей, в том числе и детей, и в Чечне. Мы так что тут не только в Кавказе.
Марьян, мы же говорим русские, объединяя этим словом, в общем-то, русизм в мозгах. Понимаете, есть вон те же кадыровцы, они что, не русские, что ли? Русские, русские, самые натуральные русские. Лижут жопу Путину, извините, больше ничего не умеют. Грабить, убивать. Вот стезя русского народа.
Собственно, давайте, знаете что, я бы хотел услышать у вас все-таки прогнозы по Украине. Я очень надеюсь, что украинцы справятся с агрессией и внешней, и внутренней, и что это будет нормальная страна. Вам оттуда ведь виднее. Мы все в это верим.
Я абсолютно в этом уверен, потому что еще раз подчеркиваю, что народ, который взяв деревянные фанерные щиты, открыто пошел на снайперов, у них все будет хорошо, поверьте мне.
Будем надеяться. Ну, Сергей, вы не собираетесь вести свою выставку в Америку, в Чикаго или в Израиль хотя бы?
Собираюсь. Я собираюсь написать об этом, кстати, вот письмо в радио Чикаго. И чтобы они...
А зачем? Вы скажите прямо сейчас. Не надо писать письмо.
Так,
у
господа,
нас 100 тысяч слушателей.
Господа, вот у нас создан фонд, как я уже говорил, да, наверное, самый представительный попечительский совет во всей Европе. Вот, возглавляет этот фонд академик Борис Патон. Вот эта вот историческая личность, который президент Академии наук, да. В этот фонд входят 7 героев Украины, народные артисты. То есть там такой цветник. Значит, мы сейчас пригласили туда почетными членами его святейшество Далай-Ламу, его святейшество Варфоломея, первую леди Америки Мишель Обаму, и пригласили туда папу Франциска I почетными членами этого фонда. У нас есть готовая выставка «Люди Майдана». Она не посвящена людям, которые бросали там камни, бутылки, она посвящена лицам, одухотворенным лицам молодой Украины. Это 100 гигантских роскошных фотографий, которые можно поставить, ну, она так создана, да, это под открытым небом показывается, на любой площади, на шинах устанавливается стойка, на стойке с двух сторон, метр на метр, на металлизированной основе стоят фотографии, которые не боятся ни воды, ни ветра. Значит, хотите, внизу есть большая площадь под каждой фотографией для рекламы, радио Чикаго показывает жителям Чикаго. Мой адрес вам известен? Давайте спишемся.
Окей. Мысль очень интересная. Я постараюсь как-то у нас, но, к сожалению, у меня в Израиле нет программы. Ну, это очень... Скажите, а у вас же нет понятия оригинал? То есть эту выставку можно организовать одновременно в 100 местах?
Абсолютно.
Ну что, примем еще звонки?
Да.
Пожалуйста, в эфире.
У нас 3 минуты
осталось. Вот, Марьян, вы из Израиля, да?
Да, я в Иерусалиме.
Да. Вот. Так вот, так сказать, вот Европа действует так-то и так-то, ОБСЕ. А вы знаете, как Европа и ОБСЕ относятся к Израилю? Вам рассказать?
Да.
Рассказать, да?
Да, конечно.
Отвратительно. Притесняет Израиль, поддерживает арабов, так называемых лепестинцев. Вы знаете, кто такие лепестинцы, да?
Угу.
Знаете, да. Вот это действие Европы. Как же можно с одной стороны доверять их мнению, а с другой стороны не доверять?
А мы ищем там положительные силы.
Мы не можем так. Вы по-еврейски действуете, вы понимаете? Хитренько так. Угу. Учтите, я еврей, только я критический еврей.
Я понял. Но мы не можем жить в полной изоляции от Европы, от Америки.
Ну, вы понимаете, что это все, знаете, вот такие кривые размышления. Не так надо действовать. Не так. И надо знать, что Европа – это ошибающаяся группа людей. Очень сильно ошибающаяся.
Там очень много разных людей.
Можно вопрос?
Да нет, Россию, там много. Там... Вы знаете, вы не уйдете.
Послушайте, вам пытаются задать вопрос. Послушайте вопрос от Сергея Мельникова. Пожалуйста.
А кто Россию, это такой? Я же не знаю.
Россию вы относите к ошибающейся стороне? Или,
нет, той, нет, я могу объяснить, почему.
Что?
Нет, и я могу объяснить, почему.
Да, давай. Давайте, это интересно.
Вот ну, в мире потому... действует несколько очень серьезных сил. Это Китай, Штаты и Россия, при всей, так сказать, может быть, критике к ней, но это серьезная сила. И вот эти силы борются за, так сказать, свое существование, конкуренцию, выживание. Вот эти вот основные жернова, которые действуют в мире.
А серьезная сила, она в чем? В воровстве, в распространении?
Да нет, 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 вы меня этими словами не собьете. Учтите, не собьете.
В убийствах, в отравлении Лондона, в посыпании Лондона радиоактивным порошком. В чем она сила?
Вы меня слышите, простите?
Слышу.
Вот пучисты в Киеве – это убийцы, их ждет Гаагский трибунал.
Мысль очень интересная.
Вот этого и надо было, дорогой мой.
Да, это все было понятно. Вот. Мы заканчиваем.
А то вы заехали в Израиль про евреев, Европу.
Да, сразу, Серег сразу сказал, все с ним ясно.
Вытянули бы язык, мы бы вам нарисовали жопу Путина, вы бы ее лизнули в любом месте.
Мы не можем это сделать в эфире. Так, Сергей, мы должны заканчивать. У меня большая просьба к слушателям. Помогите организовать эту выставку. Или в Чикаго, или в другом месте. Это можно на этом, можно на рекламе очень прилично заработать. У нас был Сергей Мельников, большой друг президента Путина и русского народа. Мы надеемся, не в последний раз. Завтра у нас феноменально энергичная женщина Лариса Стадлер, которая организовывает всякие мероприятия в Израиле, председатель выходцев из Дальнего Востока и Сибири. Она расскажет о том, как евреи попали на Дальний Восток и в Сибирь. Сегодня большое спасибо Сергею Мельникову и всем, кто нас слушал, независимо от мнений, нам все интересно. Спасибо, до свидания.
До свидания.